Период третий. От избрания Авраама до смерти Иосифа и заключения патриархальной эпохи. Глава 7. Избрание Авраама. Переселение его в землю ханаанскую и жизнь его в этой стране. Завет Бога с Авраамом и обетование сына. В южной части Месопотамии, в так называвшейся в древности Халдеи, на правом берегу Ефрата, верстах в 10 от него, находится деревня Мугейр, основанная на развалинах древнего города, остатки которого видны еще и теперь. Город этот, как видно по надписям на памятниках, был Ур, называвшийся по месту своего положения Халдейским. В древнее время он находился гораздо ближе к берегу Персидского залива, от которого теперь отделяет его большая полоса наносной земли, и вел обширную морскую торговлю. Местность кругом была плодородная, промышленность оживленная, и население, по преимуществу кушитского происхождения, отличавшееся мирным промышленным характером, пользовалось полным благосостоянием и стояла на высокой ступени цивилизации. Особенно развито у них было строительное искусство, и остатки больших сооружений и теперь возбуждают удивление в исследователях. Необычайная прозрачность воздуха, в котором звезды скорее пылают, чем просто светят, дала повод к раннему наблюдению над небесными светилами. И астрономия, со сродной ей астрологией, была любимым предметом особого класса ученых, которые занимались также изучением математики, законодательств и способов государственного управления. Письменность уже хорошо была известна, и существовали даже целые библиотеки, хотя вместо книг служили глиняные доски с изображенными на них письменами. Из промышленных искусств известны были особенно производство тканей, обработка металлов и гравирование. К несчастью, вся эта богатая цивилизация насквозь пропитана была самым грубым идолопоклонством, с неразлучным с ним нечестием. Вместо жертвенников истинному Богу повсюду возвышались храмы и капища идолам, служение которым часто принимало грубо-чувственный и постыдный характер. Главными божествами считались солнце и луна, за которыми следовали другие второстепенные божества, как меньшие планеты и звезды. Им строились храмы, посвящались города, делались с них изображения, получавшие значение домашних богов, терафимы, которым вверялось охранение благосостояния отдельных семейств. В эту-то страну идолопоклонства переселился один из послепотопных патриархов, именно сын Нахора, Фарра. Отдаленным предком его был Евер, который происходил по прямой линии от Сима, сына Ноева. Происходя от такого славного рода и будучи прямым его представителем, Фарра твердо держался отеческих преданий. Хранил не только истинную веру в Бога и связанное с нею обетование, но и все законы Ноевы. Неизвестно, что именно побудило его переселиться в Халдею, но во всяком случае известно, что он поселился в Уре и жил там значительное время. У него образовалось там собственное семейство, состоявшее из трех сыновей – Авраама, Нахора и Арана, которые, в свою очередь, поженились, и у последних двух – были свои дети, а жена Авраама, Сара, сестра ему по отцу, но не от родной матери, была бесплодна. Положение этого семейства в идолопоклоннической стране, несомненно, было тяжелое. Кругом царило самое омерзительное для него идолослужение. Сам Ур Халдейский был даже центром местного идолопоклонства и славился своими храмами, идолом, среди которых самым почитаемым была луна. Все это так тяготило благочестивое семейство Фарры, что он, не видя возможности доли оставаться в идолопоклоннической и нечестивой стране, жители которой, быть может, к тому же враждебно относились к нему за его истинную веру и непоклонение идолам, намеревался совсем оставить ее и переселиться в землю ханаанскую. Но различные связи со страной все-таки удержали его от этого, и он переселился лишь в другой халдейский город Харан, где и остановился. Между тем, окружающая среда не осталась без влияния и на это благочестивое семейство. Сам Фарра к концу жизни, по-видимому, поддался идолопоклонству. И таким образом опасность угрожала вере даже и в этом благочестивом семействе. Тогда Господь определил взять из этого именно семейства человека, чтобы сделать его своим избранным орудием в деле сохранения истинной религии в мире. Божественный выбор пал на Авраама. Это был, несомненно, самый верующий и благочестивый член в семействе. И по иудейскому преданию он еще в детстве проявил необычайную преданность истинной религии. Будучи еще отроком, Авраам при виде окружающего его грубого идолопоклонства тревожно занят был великим вопросом, правильно ли поступают люди, боготворя небесные светила. «Однажды, — говорит предание, — озирая землю и взглянув на небо, отрок Авраам начал думать, кто бы мог сотворить все это. Вот взошло солнце во всем своем блистательном великолепии, и он подумал, что должно быть это и есть Создатель всего. И он поклонился ему и боготворил его целый день. Когда, однако же, с наступлением вечера солнце закатилось, Авраам усомнился, чтобы так мог помрачаться Создатель всего. Но вот на востоке поднялась в своем чарующем блеске луна, и вокруг ее засверкали бесчисленные звезды. «Поистине, — закричал отрок, — это Творец Вселенной, и звезды его слуги». И он поклонился луне и обоготворил ее. Однако же и луна медленно скатилась на запад, звезды померкли, и вновь на восточном небосклоне поднялось дневное светило. Тогда сказал Авраам: «Нет, не может быть, чтобы какое-нибудь из этих небесных светил могло быть Создателем мира. Они повинуются только воле невидимого, которому они и обязаны своим существованием. Его-то от сели я и буду только боготворить, ему-то я и буду только поклоняться». И этой истинной верой он непреклонно держался до того момента, когда промысл Божий сделал его своим избранником. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Чтобы ободрить его в этом подвиге, Господь тотчас прибавил великое обетование: «И я произведу из тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословящих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Аврааму было в это время 75 лет от роду, он был женатый человек, и хотя не имел детей, все-таки уже вполне устроился на своей родине. Поэтому, чтобы оставить все и идти в неизвестную землю, требовалась сильная вера в голос откровения. Но Авраам был силен верою. В доме отца он мужественно боролся против вторжения идолопоклонства, и теперь, слыша такое великое обетование, выше которого в патриархальное время и для верующего человека ничего и не могло быть, он верою повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Взяв свою жену и племянника своего Лота, оставшегося сиротой после своего отца Арана, и захватив свои стада со состоящими при них домочадцами, Авраам переправился на правый берег Ефрата и направился по сирийской пустыне в Дамаск, где нашел себе верного слугу Елиазара, и затем, перейдя реку Иордан, вступил в землю ханаанскую и раскинул свой шатер у дубравы Море, близ Сихема, в одном из самых благодатных мест страны. И там ему вторично явился Господь и подтвердил, что он отдаст эту землю потомству Авраама, в память чего Авраам воздвиг там жертвенник Господу. Туземцы Хананеи не особенно дружелюбно встретили пришельца, прибывшего пользоваться их пастбищами, и поэтому Авраам был принужден двинуться дальше, к югу, и там, остановившись между Вифилем и Гаем, воздвиг еще жертвенник Господу. Пребывание в этой гористой местности делало его безопасным от хананеин, занимавших более богатые пастбища на низменностях, но местность эта была скудна для прокормления стад. И он поэтому двинулся еще дальше к югу, пока полный голод не вынудил его совсем оставить обетованную землю и идти в житницу древнего мира Египет. Египет в это время находился уже на высокой ступени цивилизации. На берегах Нила уже возвышались величественные пирамиды, как они возвышаются и теперь. Были даже и памятники, свидетельствовавшие об исторической древности страны. Неограниченный правитель, фараон, принимал от своего народа божеские почести, как прямой потомок богов. Науки и искусства процветали, и имелась уже значительная литература по разным отраслям знания, особенно по анатомии и медицине. В больших богатых столицах и городах возвышались многочисленные храмы и обелиски, обложенные полированным гранитом, и повсюду можно было видеть множество сфинксов и всевозможных статуй и идолов из камня, золота, серебра, бронзы и слоновой кости. Богатейшие всячески разукрашенные живописью и скульптурой гробницы, с покоящимися в них набальзамированными покойниками, мумиями, представляли собой целые города мертвых. Кругом кипела самая бойкая и цветущая общественная жизнь. Фараонов дворец в Мемфисе кишел всевозможными жрецами и волхвами, состоявшими в качестве приближенных советников фараона. Знатные вельможи жили в великолепных домах, наполненных всякой челядью, всевозможными слугами и рабами, и вся окружающая жизнь свидетельствовала о том, что Египет по справедливости заслужил название страны чудес. Все это, несомненно, должно было немало поразить Авраама, хотя он и видел нечто подобное на своей родине в Халдее. Но он, однако, уже и раньше немало был наслышан о Египте и даже отчасти знаком был с характером правления и нравами страны. Поэтому, вступая в нее, он нашел нужным принять некоторые предосторожности. Так, зная безграничный произвол и деспотический характер царей ее, фараонов, он согласился с Сарой, чтобы она выдавала себя только за сестру его, так как иначе, в случае, если она понравится фараону, египтяне убьют ее мужа, что и действительно случалось, как показывают памятники древнего Египта. Предосторожность оказалась не напрасной. Красивая Сара понравилась фараону, и он взял ее в дом свой, а своего мнимого шурина наделил богатыми подарками – мелким и крупным скотом, и ослами, и рабами, и рабынями, и лошаками, и верблюдами. Но Господь поразил фараона тяжкими ударами за Сару, жену Авраамову, так что он вынужден был возвратить ее мужу и велел им оставить свою страну. По оставлении Египта Авраам опять поселился в окрестностях Вифиля, где он возобновил свое богослужение, призывая Господа. Между тем стада Авраама и его племянника Лота умножились так, что им стало недоставать пастбищ, и пастухи того и другого начали заводить из-за пастбищ споры и ссоры между собой, да и сам Лот, видимо, начал стремиться к независимости от своего дяди. Это было новое испытание веры Авраама, и он не посрамил ее. Он предложил Лоту избрать себе лучшую часть пастбищ, которую тот и избрал, взяв себе всю богатейшую окрестность Иорданскую, страну, которая вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Сам Авраам, веруя в лучшее обетование, остался на скудных пастбищах Вифиля, и за эту веру, соединенную самоотвержением, Господь наградил его третьим обетованием. «Возведи очи свои, — сказал ему явившийся Господь, — и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. Я сделаю потомство твое, как песок земный. Если кто может сосчитать песок земный, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в ширину ее, ибо я тебе дал ее и потомству твоему навсегда». Авраам двинул свой шатер и поселился у дубравы Мамре в Хевроне. Это было третье место стоянки Авраама в земле обетованной, и оно сделалось обычным местом его пребывания там. Между тем Лот, отделившись от своего дяди Авраама, поселился в нижней части долины Иорданской, которая в то время занята была пятью богатыми городами. Города эти — Содом, Гоморра, Севаим, Адма и Бела, или Сигор, составляли союз Пятиградия. Каждый из них имел своего особого царя, но во главе их стоял царь Содомский. Население этих городов отличалось возмутительным растлением нравов и порочностью, омерзительными и противоестественными пороками. Но помимо этого нравственного нечестия, тревожившего еще не совсем испорченную совесть Лота, его неожиданно постигло страшное бедствие. Города эти платили дань Хедорлаомеру, царю Елама, одного из государств в пределах Месопотамии. В 13-м году своего подчинения они восстали, отказались платить дань, и Хедорлаомер с тремя союзными царями двинулся для их усмирения и наказания. Против него выступил царь Содомский в союзе с четырьмя царями других городов долины. Войска враждующих сторон встретились в долине Сиддим, изобилующей множеством смоляных ям. Содомляне были разбиты и обращены в бегство. Цари Содомский и Гоморский попадали в ямы и погибли, а остальные убежали в горы. Победители захватили все имущество Содома и Гоморры со всеми запасами их и с большой добычей и множеством пленных отправились в обратный поход. Среди пленников оказался и Лот, который в это время жил в Содоме. Когда до Авраама дошло известие о таком бедствии его племянника, он немедленно вооружил своих рабов в числе 318 человек и в союзе с соседними дружественными племенами бросился в погоню за неприятелем. Застигнув его у Дана, в северной части Палестины, он с двух сторон ночью напал на беспечных победителей, разбил их, обратил в бегство, освободил всех пленных вместе с Лотом, своим племянником, и возвратил всем отнятое обратно имущество, отказавшись сам даже от подарков, принесенных ему в благодарность за освобождение новым царем Содомским. Возвращение Авраама с этой победы ознаменовалось одним весьма замечательным событием. Навстречу ему среди других вышел Мелхиседек, царь Салимский, с хлебом и вином. Это был в то же время священник Бога Всевышнего, и он благословил Авраама именем Бога Всевышнего, а Авраам дал ему десятую часть из всего. Неожиданное появление и исчезновение Мелхиседека окружает его личность необычайной таинственностью. Что он был вместе и царем, и священником, это совершенно согласно с патриархальным состоянием древнего общества. Но его священство, по-видимому, было выше обычного священства главы семейства, как это видно из необычайного почтения, оказанного ему Авраамом. Отсюда он сделался поразительным прообразом великого первосвященника Нового Завета, а его история показывает, что истинная вера сохранялась еще и вне избранного семейства. Как ни полна была победа Авраама, но она могла повлечь за собой лишь страшное мщение со стороны разбитого царя. И потому теперь Авраам более чем когда-либо нуждался в нравственном ободрении. И Господь в четвертый раз явился ему и сказал: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». В ответ на жалобу о бездетности со стороны Авраама Господь дал ему обещание о многочисленном потомстве. «Посмотри на небо, — сказал ему Господь, — и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Великое обещание было подтверждено заветом, заключенным по обряду того времени при посредстве рассеченных животных, и во время напавшего на Авраама глубокого сна Господь сделал откровение о дальнейшей судьбе его потомства, именно что оно в течение 400 лет будет в рабстве и унижении в чужой земле, но выйдет оттуда с большим богатством, возвратится в землю обетованную, и она отдана будет ему во владение от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата. Все эти обетования требовали от Авраама великой веры, потому что осуществлению их противоречила действительность. Авраам уже приближался к преклонным летам, а все еще был бездетным. Бесплодная и принимавшая менее участие в этих обетованиях Сара, чтобы не оставить своего мужа совершенно без потомства, отдала ему свою служанку, Агарь, египтянку, в наложницы. Последняя, однако, скоро возбудила ревность в своей госпоже, и Сара стала притеснять ее, так что она убежала от нее в пустыню. Но там явился ей ангел Господень, который велел ей возвратиться к госпоже своей и покориться ей, обещав ей в то же время многочисленное потомство от имеющего родиться у нее сына Измаила. «Он будет, — сказал ангел, — между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицем всех братьев своих». Аврааму было уже 86 лет, когда Агарь родила ему сына Измаила. Но его вера должна была испытываться еще в течение 14 лет, когда опять подтверждено ему было прежнее обетование новым торжественным уверением в многочисленности потомства, в знак чего Господь повелел ему отныне называться Авраамом, отцом множества народов. А Саре дал имя Сарры, как матери многочисленного потомства. Но вера Авраама как бы отчасти уже поколебалась. Он пал на лице свое и рассмеялся и сказал сам в себе: «Неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» И просил, чтобы жив был хоть Измаил. Тогда Господь сказал ему: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак». Смех. «И завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год». Видимым знаком включения в этот торжественный завет с Богом был установлен в это время обряд обрезания, который заповедано было совершать в восьмой день над каждым новорожденным младенцем мужеского пола и над всеми рабами при покупке их. Все семейство Авраама со всеми домочадцами и рабами было тогда же приобщено к завету через совершение обрезания над ними. Дописка ко главе 7 со страницы 75. Застигнув его у Дана, в северной части Палестины, он с двух сторон ночью напал на беспечных победителей, разбил их, обратил в бегство, освободил всех пленных вместе с Лотом, своим племянником, и возвратил всем обратно отнятое имущество, отказавшись сам даже от подарков, принесенных ему в благодарность за освобождение новым царем Содомским. Глава 8. Богоявление у дуба Мамрийского, Гибель городов в долине Сидим. Высшие испытания веры Авраама и последние дни его жизни. После подтверждения завета с Богом Авраам делается вполне другом Божиим и живет в постоянном и ближайшем общении с ним. Но в то время, как возрастала и крепла вера и благочестие избранного патриарха, возрастало и усиливалось безверие и нечестие тех злых и беззаконных городов, среди которых обитал его племянник Лот. Быстро переполняя чашу своего беззакония, они, наконец, навлекли на себя страшный гнев Божий. Когда Авраам однажды в знойный день сидел при входе в шатер свой у Дубравы Мамрийской, он увидел трех странников, которых он с истинно патриархальным радушием просил зайти к себе и отдохнуть от дневного зноя и усталости, и предложил им обычное на Востоке гостеприимство, освежив им водой ноги и подкрепив их силы хлебом и мясом нарочно убитого теленка. Но это были не простые странники, а в лице их сам Господь с двумя служащими ему ангелами. Авраам скоро узнал истинное достоинство своих посетителей, особенно когда они, спросив о Сарре и укорив ее за неверие в возможности рождения сына, вновь подтвердили обетование, назначив даже время для его исполнения. Затем они отправились по направлению к Содому, и когда Авраам провожал их от себя, он удостоился откровения от них о том страшном суде, которые они намерены были произвести над беззаконными городами за грехи их. Так открыта была истина, что Бог подвергает своему карающему суду грешников даже в этой жизни. Но Авраам своей верой постиг и другую истину, что праведник имеет дерзновение ходатайствовать за грешников. И вот Авраам начал вести беседу с Господом о помиловании Содома, и получил обещание, что Господь помиловал бы весь город, если бы в нем оказалось хоть 50 или 30, 20 или даже 10 праведников. Но в беззаконных городах не оказалось и такого малого количества праведных, и потому казнь их была неизбежна. Авраам с грустью возвратился в свой шатер, а двое ангелов-странников отправились в Содом, где встретил их Лот, и, по примеру дяди своего Авраама, оказал им радушное гостеприимство. Но жители Содома, обезумевшие от необузданной похоти, даже накануне своей гибели не остановились перед оскорблением странников своим похотливым и развратным буйством и тем ускорили свою заслуженную погибель. Ангелы объявили Лоту о причине и цели своего страшного посещения и повелели ему известить об этом всех своих родных и вместе с ними бежать из города. Но даже зятьям его показалось, что он шутит, да и сам Лот медлил. Тогда ангелы, повелев ему взять свою жену и двух дочерей, насильно вывели их за город и повелели бежать в гору, бежать не оглядываясь. Но даже и тогда он не мог совершенно оторваться от места, к которому привязывали его житейские связи, и упросил, чтобы для него пощажен был хоть один из пяти городов долины, маленький Бела, в который и спасся Лот. При восходе солнца Лот достиг этого города, ставшего называться Сигором, и в этот же день совершилась страшная казнь над остальными четырьмя городами долины, Содомом, Гоморрой, Адмой и Севаимом. С неба полилась разрушительная лава из серы и огня, и на следующий день на том месте, где были беззаконные города, курился лишь смрад и дым, как дым из печи, и вместо суши волновалось желто-мутное серное озеро, известное теперь под названием Мертвого моря. Во время совершения этой казни жена Лота не могла побороть своего преступного любопытства и, вопреки повелению ангелов, оглянулась на место своих мирских привязанностей и тотчас же, в предостережении всем озирающимся на нечестивые дела мира, уже после отречения от него, стало соляным столбом. Сам Лот, хотя и спасенный от гибели, подобно Ною после потопа, предался опьянению. Две дочери его, думая, что весь остальной человеческий род погиб, воспользовались этим его состоянием для восстановления рода, и у них родились сыновья Муав и Бен-Амми, ставшие родоначальниками двух народов, называвшихся по их имени Моавитянами и Аммонитянами. Ужасная казнь Божия над беззаконными городами побудила Авраама на время удалиться от их смрадного соседства, и он на время оставил Дубраву Мамрийскую и подвинулся дальше к югу от Версавии, которая стала после этого считаться последней границей обетованной земли на юге. Тут, между прочим, он оказался во владениях филистимского царя Авимелеха, с которым повторилась та же история, которая была уже с фараоном египетским, и Авимелех вынужден был возвратить Сарру ее мужу и с подарками выпроводил его за пределы своего владения, причем заключил с ним особый договор касательно пользования колодцами для пастбищ.